Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания открывает для вас два авторских цикла. В первом из них, который журналист Елена Смирнова назвала «Самовидцы дней минувших», вы познакомитесь с воспоминаниями Александра Викторовича Вахрамеева, старейшего прихожанина храма Ильи Обыденного в Москве. Во второй половине часа в цикле «Приходящее и преходящее в свете вечности» Николай Данилович Матрусов беседует с вами о путях промысла Божия в жизни православного христианина. В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Самовидцы дней минувших. В эфире авторский цикл Елены Смирновой.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами в гостях у Александра Викторовича Вахрамеева, одного из самых старых прихожан храма Ильи Обыденного в Москве. Здравствуйте, Александр Викторович.
Здравствуйте.
Я очень попрошу вас, поделитесь, пожалуйста, своими воспоминаниями об этом храме, о его клириках, о прихожанах с радиослушателями Радонежа.
Храм назван в честь славного пророка Божия Ильи. Построен он в 1752 году на месте деревянного храма, построенного за один день. Была в Москве такая традиция строить храмы за один день. И оттуда его название Обыденский. Храм строил Обыденкой, то есть об один день. По преданию, на этом месте находился штаб князя Пожарского в период смутного времени, польской интервенции. Это было время летнее, засушливое, поэтому было устроено так, что храм назван был в честь святого славного пророка Божия Ильи, покровителя дождя. Потом на месте храма построена каменная церковь. Строители были думные дьяки, братья деревнины, кои были погребены в храме, и имеются памятные надмогильные доски. Этот храм продолжал строиться в XVIII веке. Сначала была построена трапезная, а потом стали строиться уже пределы. И уже позднее построены два предела. Это в честь апостолов Петра и Павла, и богоприимца Симеона, и пророчицы Анны построены левый предел. Храм удивительно уютный, красивый, хорошей архитектуры, и все бывавшие в нем, даже иностранные гости, всегда отмечали уютность и приятность этого храма. В храме есть иконы Казанской Божьей Матери, весьма чтимая икона. Работа принадлежала известному художнику Симону Ушакову. Это находится под надзором художественной реставрационной службы. А в 1946 году в храме появилась икона Божьей Матери и «Нечаянная радость». Икона эта была чудотворная, перенесена она была из Воскресенского храма, что в Сокольниках, и с 1946 года по пятницам ежедневно читаются акафисты. Организатором и вдохновителем этого дела был настоятель храма, протоиерей Александр Васильевич Толкский.
Александр Викторович, а вы хорошо знали отца Александра Толкского?
Очень. Он был мой крестный.
Он вас крестил?
Да. Отец Александр был человек, как теперь выражается, харизматичный. Он внешне был интересный, красивый мужчина, который нравился прихожанам и нравился женщинам. Я говорю в самом хорошем смысле этого слова. И он имел за долгие годы служения в храме Ильи Обыденного очень большой авторитет среди прихожан, и даже некоторые, как говорится, подчеркивая его величие, называли его архиерей Остоженкой и Пречистенкой. Ну, что говорить. У нас была великолепная служба. Великолепно пел хор. Пел хор под руководством такого старого регента Василия Афанасьевича Хлебникова, который в свое время закончил синодальное училище. И учился он вместе с такими людьми, как Николай Семенович Голованов, Александр Васильевич Свешников, ну и многие другие. Но он был одним из старейших дирижеров хоровых, церковных, и в репертуар этого хора входили произведения Турчининова, Старкина, Веделя, Алиумова и многие другие. И надо сказать, что те певчие, которые с ним пели, они пели годами, были очень опытные певцы с хорошими голосами, и, как они говорили, что он никогда не заставлял нас насильно и всегда считал, что мы должны петь так, как мы можем. Но только естественно, что в хоровом пении и в пении этого хора всегда чувствовалось не только мастерство, но и его душа. Когда Василий Афанасьевич не стал, митрополит Пимен, тогда он еще был митрополитом, прислал хормейстера, дирижера церковного. Но хор не сработался с ним. Даже митрополит Пимен попенял, говорит, что нельзя, дирижерами ты не пробросаешься. Это такое искусство, которым не каждый владеет. И вот уже после Василия Афанасьевича начал руководить хором певец Валерий, который и пел сам, и дирижировал так, что его хор, который его сам выбрал в регенты, с ним работал с удовольствием. Я хочу сказать, что и в подборе хора, и в подборе репертуара, в манере исполнения, в этом заслуга была, конечно, отца Александра.
Он так хорошо разбирался в этом?
Он в этом хорошо разбирался, и, будучи сам из церковной семьи,
У него ведь и брат был регент.
И брат у него был регент, и он сам закончил семинарию. И, будучи из такой церковной семьи, естественно, он впитал, наверное, с молоком матери. Вот это не только любовь, но и знание духовной музыкальной культуры. Кроме того, среди наших прихожан я часто видел такого знаменитого пианиста Константина Николаевича Игумнова, который всегда в пасхальные дни стоял на одном и том же месте. И Игумнов очень хорошо относился к церковному пению и к исполнителям, слушал очень внимательно песнопение, особенно удавалось. Я даже видел, когда некоторые наши прихожане, когда было исполнение великого словословия, то у многих на глазах были слезы, насколько вдохновенно пел хор. И надо сказать, что многие приходившие и приезжавшие в наш храм люди как-то всегда относились с особой теплотой к храму. Во-первых, внешне это красота иконостаса. И вот эта симметричная постройка храма, можно сказать, что это действительно искусство пропорций, которое было в нашем храме, было с особенной тщательностью и красотой. Те архитекторы, которые строили, наверное, они в совершенстве владели искусством пропорций.
В храме ведь очень много интереснейших икон. Вот одну из них, древнейшую, вы уже назвали. Икона «Нечаянной радости». Да. Да? Кстати, она ведь раньше, сейчас этого нет. А раньше ведь она стояла так, что ее можно было видеть сразу от входа. И я знаю, что отец Александр поставил ее туда по благословению и даже по, скажем так, повелению священноначалия, по благословению патриарха Алексея I.
Наверное, да. Но во всяком случае он получил благословение, чтобы взять ее из воскресенского храма патриарха Сергия. А патриарх Сергий умер в 1944 году. Эта икона стояла в специально сделанном для нее киоте, который был сделан в соответствии, прямо как вписался в иконостас. Эта икона стояла прямо примыкая к солье, и когда выходили из царских врат, она была налево. Она в какой-то степени загораживала немножечко икону Казанской Божьей Матери.
В иконостасе.
В иконостасе, да. Да. Она стояла перед иконостасом.
Перед иконостасом. Да. Но стояла так, что ее можно было видеть.
Можно было видеть
от входа,
заходя в храм, и прямо направляясь, никуда не сворачивая. Ну, последнее время ее перенесли не на очень хорошее место. Не на очень хорошее и даже, я бы сказал, не очень почетное место, потому что, я понимаю, тот, кто переставлял, наверное, хотели, чтобы...
Был открыт иконостас.
Была видимость иконостаса. Да. Но эта икона настолько вписалась, когда она стояла перед сольей, она стояла очень удачно, она всегда была видна, иконостас она не загораживала.
И люди приезжали именно к ней. И, Александр Викторович, мне, например, другие прихожане этого храма, тоже старейшие прихожане, рассказывали, что сам отец Александр говорил, что вот вы входите в наш храм, и вас встречает Спаситель в белом хитоне, на столбе икона священномученика Серафима Чичагова, написанная священномучеником, и нечаянная радость. Вы видите Божью Матерь. Вот это сразу кто встречает вас при входе
это
в этот храм.
Совершенно верно.
Сейчас этого уже, к сожалению, нет.
Да, там перед иконой Божьей Матери, прямо в Киоте, были такие подсветки, лампочки такие, которые очень удачно освещали икону.
Да, сейчас этого нет.
Да, освещали. И когда входили в храм, то икона была освещена. И сама по себе была приготовлена специальный оклад для этой иконы. И сколько я себя помню, эта икона, я ее без оклада, очень искусно сделаны, я себе не представляю без оклада.
Александр Викторович, а как служил молебный перед этой иконой отец Александр Толкский?
К этой иконе служился молебен ежедневно после литургии, которая даже это в будний день, когда обычно литургия шла в правом пределе, в честь святых апостолов Петра и Павла, все молящиеся шли к главному алтарю, главному пределу, и там у перед иконой «Нечаянная радость» был молебен. Это было каждый день.
И кроме того, по пятницам.
По пятницам был акафист.
Акафист, да, молебен
да,
с акафистом. Да.
И обязательно и молебен был не только после литургии, но и после службы всеночного бдения.
И кто служил? Настоятель служил эти молебны?
Служил тот, кто служил в этот день.
А по пятницам кто служил?
По пятницам обычно всегда акафист читал отец Александр, протоиерей Толкский. Отец Александр служил всегда пятницу и субботу, и воскресенье. И поэтому после каждой службы всегда обязателен был молебен. Но тогда, когда в пятницу и в субботу, всегда отец Александр служил с протодиаконом Николаем Арфеновым.
Вы не могли бы о нем что-нибудь рассказать?
Ну,
вспомнить?
Это был человек необыкновенной внешней красоты. Он напоминал даже боярина со старинных картин XVI и XVII века, или когда их рисовали поздние художники, напоминал боярина. Надо сказать, что он был человек, который умел удивительно красиво носить стихарь. У него были всегда потрясающие ручной работы арари. Он когда-то служил до войны патриаршим протодиаконом. Он служил с патриархом, тогда еще сначала местоблюстителем, митрополитом Сергием. А у них удивительная гармония была, когда он служил вместе с отцом Александром. Это была настолько четкая служба, что это просто можно было ею любоваться. Николай Николаевич Арфенов, он был музыкальный человек, у него даже племянник был в Большом театре, тенор Анатолий Иванович Арфенов, который был исполнитель ведущего репертуара оперного. Ну и сам Николай Николаевич, который был очень музыкальный, удивительно красивый, даже когда я спросил о нем митрополита Петерима, помнит ли он его, он сказал, ну как же, это же думный дьяк. Вот. Он говорил это с глубокой симпатией. И они настолько симпатизировали друг другу, настолько у них была слаженная служба, что они, кажется, чувством, каким-то шестым чувством, чувствовали друг друга.
Отец Александр и Николай Николаевич.
Николай Николаевич. И, конечно, по пятницам отцу Александру часто сослужил протоиерей Сергий Лебедев. Он был родственник отца Александра. Он был женат на его родной сестре, Марии Васильевне.
Значит, зять.
Да, зять. Но это был человек удивительной скромности, удивительно высокого духовного начала. Ему было тяжело ходить. Но тем не менее, когда заканчивал службу, и он уходил из храма, он прикладывался к каждой иконе. У него был очень хороший голос. Он очень хорошо служил. Он, видимо, был образованный человек. Кстати сказать, и отец Александр Толстой был очень образованный человек. Он был и преподавателем Перервинской семинарии, и вообще знаток как литургики и церковной истории. Я помню, я с ним беседовал о патриархе Тихоне. В свои молодые годы я очень интересовался этим человеком. Я спросил у него, он говорил, что, конечно, патриарх Никон был очень гордый. Потом я уже позже, когда я уже стал, ну, в более зрелом возрасте, прочитал уже труд профессора Каптерева, профессора Московской духовной академии, и я был очень рад, что я, в общем-то, пришел не просто так, а уже пришел к чтению этой книги подготовлен. Вот, и я благодарю за это протоиерея Толкского, за то, что он, так сказать, доходчиво рассказал мне о патриархе Никоне.
А у вас с ним бывали часто такие беседы, да?
Да.
Какие-то богословские, да?
Да. Потом я уже познакомился с историей Русской Церкви Голубинского, митрополита Макария. Но, во всяком случае, я с интересом читал эти книги и до сих пор их читаю, безусловно, на основе вот моих бесед с отцом Александром.
Продолжение воспоминаний Александра Викторовича Вахрамеева в цикле «Самовидцы дней минувших» слушайте в ближайших эфирах «Радио Радонеж». Вы слушали передачу из цикла «Самовидцы дней минувших». Автор передачи – журналист Елена Смирнова. Слушайте ежедневно с 20 до 23 часов в Москве и области на средних волнах 612 кГц. Круглосуточно в Москве и области FM 72-92 МГц. Приходящие и приходящие в свете вечности. В студии радио Радонеж Николай Данилович Матрусов. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас особенно радостный день в нашей студии. Я вновь приветствую Николая Даниловича Матрусова в нашем цикле «Приходящее и преходящее в свете вечности». Так получилось, что большой перерыв был между первой и вот сегодняшней нашей передачей, но я надеюсь, что цикл получит свое достойное продолжение. А для начала я хотел бы немножко раскрыть имя моего собеседника. Николай Данилович является доктором экономических наук, работает в главной региональной государственной научной организации страны в Совете по изучению производительных сил Минэкономразвития Российской академии наук. В следующем году, кстати, в 2015-м, Совету исполняется 100 лет. Николай Данилович также работал в Совете безопасности России, в ФАПСИ, Министерстве транспорта, причем 8 раз его убирали с работы по трем причинам, как он сам указывает. Во-первых, он всегда на любом месте работы преследовал только государственные интересы. Во-вторых, никогда не состоял членом Компартии. И в-третьих, и в главных, наверное, всегда был православным человеком. Но, по милости Божией, десятки лет его жизнь сопровождали и его лично окормляли выдающиеся старцы. Это были наши современники, многие из которых уже сегодня в Царстве Небесном. Прежде всего, здесь нужно назвать имена матушки Макарии, матушки Ксении, матушки Феодосии, новоприставленной, схиегумена Антония, схимонаха Петра, протоиерея Михаила Труханова. И, конечно, нужно сказать, что духовником Николая Даниловича, почти 40 лет окормлявшим его и всю его семью, был и является любимое чадо великого старца иеросхимонаха Самсона Сиверса, архимандрит Ермоген Муртазов. Это один из, если можно так выразиться, последних близких к нам современных старцев, выдающихся духовников в России. Николай Данилович, вот действительно, если бы не те старцы, светильники, которые по милости Божией так близко вошли в вашу жизнь, я думаю, все как-то иначе, наверное, и сложилось бы, да, потому что если жизнь, особенно православного человека, находится под покровом молитв таких выдающихся угодников Божиих, то человек, ну, хочет он этого или не хочет, по-иному воспринимает даже действительность. Мы продолжаем наш цикл. Я хотел бы сегодня много вопросов вам задать, но надеюсь, что вы и сами расскажете нам об очень интересных и важных в духовном плане вещах.
Добрый день, дорогие слушатели. Вот после последнего нашего разговора мне через моих друзей, которые слушали, прежде всего задавали вопрос такого рода. Вот вы назвали ваши передачи, цикл «Приходящее и приходящее в свете вечности». А вот как оценивать вот это наше событие? Личные, общественные, государственные, в свете вечности. Чем руководствоваться? И вот я понял, что надо прежде всего нам немного об этом поговорить. Хотя, я думаю, состав слушателей Радонежа достаточно грамотный. Более того, и подготовленный. Но, общаясь с очень многими людьми, с десятками, сотнями, в том числе и православными, приходится иногда удивляться тому, что не всегда люди такие вещи простые понимают. Я поэтому дерзну напомнить или предложить некую формулу, некий алгоритм, некие правила, которыми мы должны руководствоваться, естественно, на основании нашего учения православного и вот много десятилетнего общения со старцами.
Я только позволю себе здесь заметить, Николай Данилович, потому что многие спрашивают, в свете какой вечности мы говорим. Конечно, это является вечной вечностью, как говорил батюшка Самсон, или иначе, светом Евангелия, наверное, да, свет Христов, который в свете вечности и светит нам, православным христианам. То есть то, о чем мы говорим, это все в свете святого Евангелия.
В свете Евангелия, но в свете вечности, которая неминуемо ожидает каждого из нас. И вот я уповаю, что мы, православные, все-таки имеем более основания надеяться на ту вечность, которая озаряет и евангельским светом. Так вот, возвращаясь к этому вот правилу, алгоритму, который должен нам помогать оценивать все события в жизни, не унывать, не скорбеть, не раздражаться, не гневаться, от малых до великих событий мы должны обязательно их рассматривать в свете этой вечности. Вот первое положение для того, чтобы у нас было вот это правило, этот алгоритм. Первое. Известно и ясно, есть эта важнейшая категория православия – промысел Божий. Промысел Божий. Что такое промысел? Я дерзну снова об этом говорить, хотя это азбука вообще православного человека, но, ссылаясь на непревзойденный труд святого великого нашего угодника Божьего Иоанна Дамаскина, работа называется его «Точное изложение православной веры». «Точное изложение православной веры». Вот его, вот эта книга «Точное изложение православной веры», по моему глубокому убеждению, должна быть у каждого православного. Это азбука, это своего рода таблица умножения для каждого православного человека. Но я вот провел небольшой эксперимент последнюю неделю, когда у меня появились такие мысли, я стал спрашивать своих близких людей, крестников, которые, безусловно, воспитаны духовно. И оказалось, что вот из первых 10 человек один человек смотрел только, листал и мало что вынес из этой книги. Остальные никто не видел эту книгу. А ведь если мы вспомним, Христос воскрес из мертвых смертью, смерть по праву сущего гробе живот даровав, и всю пасхальную утреннюю, это же творение Иоанна Дамаскина, Христос рождается, славите это творение Иоанна Дамаскина, это величайший угодник Божий 7-8 веков, и он вот это точное изложение православной веры составил на основании 4 вселенских соборов. Святые отцы заседали, все разрабатывали, глубоко конкретизировали православные категории истины, и вот он это все обобщил. Предельно четко, предельно ясно, предельно конкретно, глубоко это изложил он вот в этом своем труде. Поэтому я хотел бы, чтобы все-таки вот его труд имели все мы, православные люди. Более того, в Москве, в нашей святой Москве, сердце России, есть предел в одном храме. Единственный предел, я не знаю, есть ли в России еще храмы, в честь преподобного Иоанна Дамаскина, это храм Покров на Лыщиковой горе, это в пределах Садового кольца, причем там был в древности монастырь, который принадлежал великим князьям. Иван III передал потом этот монастырь Покровский своему сыну Василию, и Иоанн Грозный своему старшему тоже передал сыну. А потом монастырь был упразднен, а храм, замечательный, удивительный храм, Покров Божьей Матери на Лыщиковой горе, он никогда не закрывался, слава Богу, там дух такой древний, хороший, замечательный, удивительный настоятель, отец Владимир Ригин, которого тоже многие старчики окормляли, большие, и матушка Макария, и схиархимандрит Макарий Болотов, он настоятель там много лет в этом храме. Там единственный предел, и совершенно замечательная его икона. Поэтому у кого есть возможность, я советовал бы посетить этот храм в Москве. Так вот, возвращаясь к промыслу Божьему, я просто процитирую, а потом уже конкретизирую. Промысел Божий по определению преподобного Иоанна Дамаскина – это воля Божья, по которой управляется все сущее целесообразным образом, попечение о всем сущем. Промысел Божий, говорит Иоанн Дамаскин, он благ, всегда благ. В то же время он неведом и непостижим. Неведом, непостижим. Но все происходит по благому промыслу Божьему. А дальше некоторые уточнения нам надо совершить, чтобы не запутаться. Промысел Божий – это воля и попечение Божие о всем, что происходит на земле. А так как Господь всеблагой, то поэтому все весь промысел направлен только на благо, на добро. Так вот, преподобный Ан Дамаскин на основании святых отцов говорит, что в нашей власти, в человеческой власти есть свободная воля. И вот эта свободная воля уже, мы управляем свободной волей не по промыслу Божьему. То есть мы можем выскочить. Мы можем уйти вот из этого русла Божьего промысла и можем творить тогда дела, скажем так, чудеса в кавычках, как только мы уклоняемся от промысла Божьего. И в этой связи уместно нам вспомнить слова святителя Николая Сербского, который сказал так когда-то, после того, как Ева согрешила, а согрешила она как? Она сначала вкусила плод зла, с древа познания, а потом плод добра. Поэтому первый человек родился Каин, человек-убийца, а второй – Авель. И с тех пор бесконечное чередование людей злых и добрых, злых и добрых, злых и добрых. Отсюда вот эта непонятная для нас вроде бы вот такая история человеческого рода, отсюда войны, распри и так далее, но... Как Иоанн Дамаскин отвечает на возможное возражение, а именно, как же Господь все благ, и в то же время, вот, например, как же он знает, он он все предопределяет, он видит все будущее, он знает наши все дела будущие. И как же может он допустить, чтобы родился, например, Иуда, чтобы родились злые, страшные чудовища, как Ленин и прочие, вот сатанинское такое отродье. Иоанн Дамаскин очень тонкую и очень глубокую мысль проводит в своем труде «Точное изложение православной веры». Он говорит так: «Что самое великое благо, которое дает Господь Бог человеку? Бытие». Жизнь – это на первом месте, а на втором месте – свободная воля. Поэтому одаряет человека вот эта великая тайна, великое чудо, как говорит владыка Петерим, когда меня спрашивают, а есть ли чудеса на земле? А я им отвечаю, друзья мои, ну нет более высокого чуда, нежели жизнь человеческая. А люди этого не видят, не хотят видеть. Чудо и чудес. Так вот, каждому, абсолютно каждому дано вот это величайшее чудо, величайшая милость Божья. А дальше-то? А дальше уже как человек управляет свободной волей, потому что это величайший дар, второй, который дает Господь. А уже, если мы распоряжаемся не согласно с промыслом Божьим, своей волей свободной, то, естественно, мы можем и всегда впадаем в зло, и можем и жизнь так зло окончить.
Именно поэтому, говорят отцы, что Царство Божие нудится. Вот подвижники, чем мы занимались на протяжении всей своей жизни, они прислушивались в себе, искали голос Божий, чтобы творить именно его волю, а не волю противного.
Да, совершенно верно, да. И вот дальше рассуждения. Это очень важные, может, они немножко, с одной стороны, сложные для кого-то, для других, может быть, несколько занудные, если человек эти вещи осознал глубоко, но эти вещи осознать можно, я бы сказал, через свою кровь, через боль, через опыт жизненный, потому что вот теоретически это очень трудно осознается. Это очень трудно понимается, могу сказать по своему опыту. Так вот, преподобный Ан Дамаскин рассуждает дальше так. Промысел, по сути, повторяет логику рассуждения Иоанна Златоуста, святителя, который жил раньше на 400 лет с лишним. Промысел Божий бывает все благ, но бывает одно дело промысел по благоволению Божьему, а другое по снисхождению или попущению. И вот по благоволению, говорит преподобный Дамаскин, все абсолютно хорошо, безусловно хорошо совершается. А по снисхождению, видов снисхождения, попущения много. И главные три вида. Господь пускает часто, чтобы и праведник впал в несчастье. Почему вот это происходит? Промыслительное попущение Божие. Во-первых, для домостроительства Божьего это тайна велика. Но вот какие более конкретные примеры можно привести? Воспитательные цели. Вот воспитывается человек, когда Господь пускает ему скорби, болезни. И вот есть этот замечательный, великолепный акафист Державной Божьей Матери, который вообще сейчас, как матушка Феодосия, последнюю нашу встречу, я еще скажу, мы рассуждали, она плакала, скорбела о том, что происходит на Украине. У нас единодушное мнение было в том, что сейчас надо как никогда читать акафист Державной иконе Божьей Матери. Так вот, в одном из икосов этого акафиста есть такие замечательные слова: «Новую показа милость всех Творец и Владыка наш Господь, егда положи во гневе своем, наказати род человеческим огнем, мечем и болезнями, сотвори сие наказание многим человекам ко вразумлению и исправлению во спасение душ». Вот давайте вот более четко вникнем. «Новую милость показал Господь, когда решил наказать род человеческий, а именно тогда русский народ в 17 году и последующие десятилетия многие мечом, огнем, гладом, болезнями, а это наказание сотворил ко вразумлению и исправлению во спасение душ». Так вот, это промысел Божий, попущение Божие для сразу и домостроительства Божье, когда Россия стала выправляться потихоньку, и для воспитания миллионов людей, которые к началу революции забыли Бога, забыли Церковь Божию, забыли православие, войны, революция, вот это глад, болезни, меч, огонь, в конечном счете к исправлению стали вразумлять людей, и потихоньку народ стал возвращаться в лоно православной церкви. Другая форма воспитания, наказания ко спасению. Владыка Петерим вспоминает, что вот так преподобный Севастьян Карагандинский, сейчас он уже к лику святых причислен, был подвижник, это уже в наше время, он говорил так, что рак – это благословение Божие. Те, кто им болеет, без мытарств попадают в рай. И таково было мнение опытинских старцев, говорит митрополит Петерим. То есть болезнь страшная, они боятся рассуждать, друг от друга скрывают болезнь, и там и врачи, и больные, и родители, и дети, и так далее. А на самом деле-то рак, оказывается, как есть такая пословица уже давно в среде православных, рак не дурак, просто так в Царство Небесное не ведет. То есть рак помогает человеку осознать свою жизнь, да, помучиться, но в конечном счете человек таким образом преодолевает все немощи свои, духовные. Он исцеляется от духовных немощей, от духовных страстей, грехов, и достигает той самой вечности, к которой мы все стремимся. Это вторая форма попущения, промысел Божий вот в формах попущения, домостроительства, воспитания человеков. А третья форма, преподобный Иоанн Дамаскин говорит, это уже отвержение. Господь Бог отходит от человека и попускает ему творить все, что угодно, потому что человек не вразумляется. А Господь не может волю отнять свободу человеческую. Он дал эту свободу, он дар этот величайший, он у человека не забирает. И вот человек начинает творить беззаконие и никак не вразумляется, но вот это Господь попускает, и человек уже обрекает себя на вечную погибель. Не только Иуда, а таких Иуд в нашей истории не такого масштаба, но великое множество, величайшее множество. Вот те, которые отвергали, отвергают Божий промысел.
Но это ни в коем случае не предопределение какое-то индийское или кармическое, Николай Данилович.
Свобода-то, это самое главное. Свобода-то, это дар, поэтому не может быть никакого предопределения. Тут великая тайна, потому что Господь видит, знает, но Он человеческую жизнь не предопределяет, потому что свобода-то не отнимает никоим образом. И человек по свободе своей поступает, а Господь уже только может ему помогать, когда человек соблюдает правила своей жизни, живет церковной жизнью и так далее, когда он живет по промыслу Божьему.
Хотелось бы тут еще немножко сказать. Пожалуйста. Для меня было откровением, когда я прочел в страницах книги преподобного Нила Мироточивого Афонского о том, как преподобный Нил говорил вот этому монаху, который записывал его посмертные вещания, о судьбе Иуды. Насколько милосерден Господь, что даже Иуде была дана возможность до конца, оказывается, даже когда он приготовил эту петлю, ну вот так говорит церковное предание, вот в частности слова преподобного Нила, что три раза срывалась эта петля. То есть до конца Господь ждет покаяния грешника.
Николай, это очень верное замечание, я это тоже в курсе дел. Вот это очень яркий пример, очень правильный пример вы привели, потому что, ну, вот если вникнуть, вот если только вникнуть вот в милосердие Божие, в промысел Божий, то, я не знаю, вот, но прежде всего, конечно, вот дар жизни, вот мы на земле живем, появились, Господи, но одно это, ну, я не знаю, как можно благодарить, как вот, ну, святые отцы это понимали, поэтому они бесконечно проливали слезы благодарности за вот этот дар величайший, то есть мы непостижимо. И все остальное, что дает Господь, это непостижимая милость, поэтому не хочу смерти грешника, но якоже обратитесь и живы быть ему. Милость Господня просто безгранична, она, ну, непостижима, поэтому вот этот пример очень яркий вы привели, и он очень уместный, да. Теперь вернемся вот снова вот к тому алгоритму, по которому желательно бы нам оценивать все события, мировые и личные в том числе. Вот третье положение, вот мы сказали, промысел Божий, свобода человеческая, да, это тоже самая составная, которая должна лежать в основе вот этого нашего правила, этого нашего алгоритма. А третье, вот я бы назвал это, я в таком виде не читал у святых отцов, наверняка это должно и быть сформулировано, но это известный закон, я его называю закон креста. Более того, я считаю, что это главный закон жизни человека, любого. Закон креста, закон крестоношения. Я думаю, что вообще бы вот прежде всего и главным образом вот человек каждый должен понимать, что закон креста – это главный закон нашей жизни. Спаситель нес крест. Естественно, мы должны все нести свой крест. Без креста нет спасения, это известно. Но, как говорит Святой Евангелие, кому ж да противу силы его? Крест дается каждому по силе его. И в этой связи очень известно, но я не могу не напомнить притчу, потому что, может быть, хоть кто-то не знает о ней тогда, даже ради нескольких человек ее есть смысл напомнить. Потому что в притчах, как в наших русских сказках, православие очень ярко и очень образно раскрывается. Притча следующего рода. Один человек страдал, болел, скорбел, и не было сил терпеть, как у нас, у многих сил нет терпеть. Мы начинаем роптать, и вот он очень возроптал и стал обращаться: «Господи, нет у меня сил больше нести крест, но не могу, ты мне дал неподъемный крест, дай мне что-нибудь полегче». И во сне к нему явился ангел Господень и сказал: «Пошли, выбери крест, раз ты так просишь, раз тебе твой крест неподъемен». И вышел человек с ангелом на огромное поле, на котором было бесчисленное множество крестов. Множество, множество велико. И прямо перед ним стоял золотой, блестящий, очень красивый крест. Человек в восторге подбежал к нему, шевельнул, не мог шевельнуть. И стал он примеривать к себе другие кресты. Множество крестов примерял. Ничего не получалось. Он видел, чувствовал, что не понесет. И в конечном счете он зарыдал, присел возле кустика и говорит: «Нет, нет того креста, который я могу понести». И вдруг увидел маленький-маленький деревянный крестик, который под этим кустиком лежал. Схватил человек, прижал к груди и говорит: «О, Господи, вот мой крестик, я его понесу». Ангел ему сказал: «Так это ты этот крест и несешь». Так вот, из этой притчи и вот из закона креста вытекает два, на мой взгляд, важнейших особенности крестоношения человеческого, закона креста. Они чрезвычайно важны. Их надо так понимать нам. Ими вот мы должны все время вот руководствоваться, вот чуть отошли и снова вернуться к пониманию того креста, который мы несем. Что дает нам наше крестоношение, когда мы несем свой крест? Первое. Именно внесение своего креста мы наилучшим образом освобождаемся от грехов и от страстей. Именно наш крест нам помогает, Господь нас вот проявляет безмерную милость в том, что, неся свой крест, мы легче всего избавляемся от грехов, от страстей, очищаемся. И вторая особенность. Одновременно, так как Господь дает нам каждому таланты, дары, каждому человеку, их столько даров, талантов, неизмеримые таланты, но, к сожалению, мы часто их не раскрываем. А вот если мы несем свой крест достойно, то тогда именно крестоношение своем мы максимально раскрываем свои дары. То есть, удивительно, вот этот крест, который каждую секунду мы начинаем раздражаться, гневаться, унывать, тосковать, а при этом мы наилучшим образом, если мы благодарим, мы тогда очищаемся, избавляемся от грехов, страстей. А с другой стороны, наши дары раскрываются удивительным образом. Вот это вот закон креста, который надо очень хорошо понимать. Так что крест – это вообще наряду, вот я бы сказал так, что вот три великих и самых главных дара, которые нам дал Господь Бог. Это сама жизнь, это дар свободы и это дар креста, который мы несем. Дар жизни, дар свободы и дар креста. Нет ничего вот выше. В этих трех дарах и сосредотачивается, концентрируется наша жизнь. И при правильном понимании раскрываются все наши дарования, испепеляются все наши грехи, и мы потихоньку, помаленьку идем туда, куда мы должны идти, той самой вечности в евангельском свете.
Я не помню, откуда эти слова. Какой-то старец, по-моему, говорил на проповеди, что при правильном несении креста крест не становится обузой или тяжестью, а сам несет крестоносца в Царство Небесное именно тем, что на нем преобразовательно вот для каждого человека был распят Спаситель.
Замечательно. Это замечательно. Когда приобретает вот эти особенно старчики, вот общаясь с ними, поразительно. Вот видишь, думаешь, непостижимо, как можно день лежать, вот я скажу, там матушка Феодосия или там матушка Макария или другие старцы, эти великие боли, болячки, неподвижность и так далее. А они светятся, они радуются, они совершенно по-другому воспринимают, совершенно по-другому жизнь воспринимают, потому что вот крест, и совершенно верно, крест уже их поднимает над землей. Вот они уже не на земле, им тяжело по-человечески, они там могут плакать, они немощь проявляют, но они над землей. Вот крест их поднимает уже при жизни, поднимает, вот каждый раз соприкасаясь, видишь, вот их лицо светится, оно неземное, и крест их туда вот несет туда, все выше и выше они только опускаются, чтобы с нами пообщаться, потом снова крест их раз и забрасывают в эти небесные сферы.
Ведь для скептиков многих, которые упрекают, в частности и православных, что мы поклоняемся кресту, поклоняемся древу, как часто нам говорят, что чуть ли мы не язычники, мы прекрасно должны всегда вспоминать о том, чем является крест Христов в истории нашего домостроительства, нашего спасения. Крест – это именно то самое древо жизни, которое было в раю, древо жизни именно, освященное Спасителем, которое нас будет встречать в Царстве Небесном.
Да, я бы уж тут так сказал, вот мой любимый праздник Крестовоздвижения, и, наверное, у каждого православного наступает со временем некого крестоношения, чувство приходит, когда нет ничего более дорогого в жизни для человека, как просто видеть крест на храме, видеть крест на своей груди, это уже реально физически соприкасаться с ним, потому что мы далеки, я во всяком случае, от общения с Господом Богом, с Пресвятой Богородицей, с святыми угодниками. А вот крест, он настолько осязаем, а если вспомнить слова снова святителя Николая Сербского, что прикосновение для православного играет определяющую роль в жизни – прикосновение. И, как говорит святитель Николай Сербский, в двух формах прикосновение наиболее ярко проявляется, дает нам жизнь православному человеку. Это когда мы причащаемся святых Христовых тайн, мы прикасаемся к источнику жизни. В молитве мы прикасаемся тоже уже по-другому, тоже к Спасителю, к Пресвятой Троице. Но без прикосновения, как говорит святитель Николай, не может быть ни рождения, ничего. Почему мы лобызаем иконы? Так вот, крест – это самая осязаемая святыня православная нашей жизни. Самая осязаемая. И вот, неся на груди, видя на храмах крест, это наполняет душу всегда такой радостью, таким ощущением непобедимости православия, непобедимости нашей Святой Руси, непобедимости каждого из нас, если мы свой крест не будем снимать, если мы будем с крестом идти по жизни. Приближаясь к завершению нашей вот этой такой вступительной части, понимание промысла Божьего, дара свободы и дара креста, вот это понимание, и вот эта совокупность этих даров образует стержень православного мировоззрения, православной веры, которая помогает правильно видеть все события жизни, мировые или личные.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Приходящее и приходящее в свете вечности». В студии радио «Радонеж» был Николай Данилович Матрусов. Продолжение беседы с Николаем Даниловичем Матрусовым слушайте в ближайших эфирах радиостанции «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.